Глава 22. А я все сидел в баре гостиницы «Отдых туриста» и смотрел, как Дуэйн Гувер не спускает глаз с крахмальной груди Килгора Траута. На мне был браслет с надписью «ВО1 Джон Спаркс 3-19-71». ВО1 означало «вольноопределяющийся первого класса». Такое звание было у Джона Спаркса. Браслет обошелся мне в $2.5. Этот браслет означал, что мне очень жаль тех американских солдат, которые попали в плен во время войны во Вьетнаме. Такие браслеты пользовались большой популярностью. На каждом было обозначено имя пленного, его звание и дата, когда его захватили. Обладатели браслетов не должны были снимать их, пока военнопленный не вернется домой или не погибнет в плену. Я не мог придумать, как бы мне всадить мой браслет в этот роман, и вдруг меня осенило. Я его уроню, а Вейн Гублер его подберет. И пусть Вейн Гублер решит, что браслет уронила женщина, влюбленная в человека по имени Вой Джон Спаркс, и что этот Вой и эта женщина то ли обручились, то ли поженились, словом, сделали что-то для них важное именно 19 марта 1971 года. И Вейн будет прикидывать, как звучит это странное имя. «Вой», — будет спрашивать он себя. «Вуй? Воа?» Там же в коктейль-баре я придумал, что Дуэйн Гувер прошел курс скоростного чтения в вечерней школе Христианской ассоциации молодых людей, и это дало ему возможность прочитать книгу Килгора Траута за несколько минут вместо нескольких часов. Там же в баре я проглотил белую пилюльку. Доктор разрешил мне принимать их от плохого настроения, но умеренно, не больше 2 штук в день. Там же в баре, от пилюльки и алкоголя, я вдруг почувствовал крайнюю необходимость поскорее сказать все, что я не успел толком объяснить, а потом уж побыстрее досказать всю эту историю. Погодите, я уже объяснил, почему Дуэйн Гувер умел так необычайно быстро читать, а Килгор Траут, вероятно, не мог бы проехать расстояние от Нью-Йорка за такое короткое время, как я его провез. Но теперь слишком поздно что-то перекраивать, пересобачивать. Ну и ладно, ладно. Погодите, погодите. Ах, да, надо объяснить, какую куртку Траут увидел в больнице. Со спины вид у нее был такой. Невинно-жертвенная средняя школа. Вот вам объяснение. В Мидленд-Сити была только одна негритянская школа, и до сих пор школа осталась чисто негритянской. Она носила имя Криспаса Атакса, так звали чернокожего, которого пристрелили британские солдаты в Бостоне в 1770 году. В центральном коридоре школы висела картина, изображавшая это событие. На ней были и белые люди, тоже служившие мишенью для пуль. У самого Криспаса Атакса во лбу была круглая дырка, похожая на литок скворечника. Но черные люди давно перестали называть школу школой имени Криспаса Атакса. Они ее называли невинно-жертвенной школой. А когда после Второй мировой войны выстроили еще одну школу для черных, ей присвоили имя Джорджа Вашингтона Карвера, тоже черного, который родился в рабстве, но тем не менее стал знаменитым химиком. Он открыл множество способов применения арахисовых орешков. Но и тут черные люди не стали называть школу, как полагалось. В день открытия школы на многих черных учениках были куртки с надписью на спине «Университет Арахис». Да, вот еще что. Надо вам объяснить, почему многие чернокожие в Мидленд-Сити умели подражать голосам птиц, живших в разных частях тогдашней, как ее называли, Британской империи. Понимаете ли, Фред Тебери и его родители были чуть ли не единственными жителями Мидленд-Сити, которые могли во время Великой депрессии нанимать негров на негритянскую работенку. Они переехали в бывший особняк Китцлеров, где когда-то родилась будущая романистка Беатриса Китцлер, и там у них работало человек 20 слуг, и не по очереди, а все сразу. Эту кучу денег отец Фреда заработал во времена процветания. В 20-е годы он был и бутлегером, и делал всякие махинации с акциями и шерами. Все свои денежки он держал дома, и это было очень хитро придумано, потому что многие банки во время кризиса лопнули. Кроме того, отец Фреда был посредником у гангстеров, которые хотели приобрести для своих детей и внуков какое-нибудь честное законное дело. Гангстеры скупили через отца Фреда почти все ценное имущество в Мидленд-Сити, заплатив в 10, а то и во 100 раз дешевле подлинной стоимости. А перед тем, как родители Фреда после Первой мировой войны переселились в США, они были актерами мюзик-холла в Англии. Отец Фреда играл на музыкальной пиле. Его мать подражала голосам разных птиц, обитавших в разных частях тогдашней Британской империи. И во время Великой депрессии она по-прежнему подражала птицам для собственного удовольствия. Например, она говорила: «А вот Бюль-Бюль из Малайи», и подражала голосу этой птицы. «А вот Пестрая сова из Новой Зеландии», — говорила она и подражала голосу этой птицы. И все чернокожие, работавшие на их семью, считали, что нет на свете ничего уморительнее, чем слушать, как мать Фреда подражает голосам птиц. Правда, они не решались смеяться вслух, но они сами научились подражать птичьим голосам, и уж тогда все их приятели просто покатывались со смеху. Началось поголовное увлечение. Даже те черные, кто и близко не бывало у особняка Китцлеров, подражали и птице Лири, и австралийской трясогузке, золотистой иволге из Индии, соловью, щеглу и корольку из самой Англии. Подражали даже веселым крикам вымерших друзей далекого детства Килгора Траута, буревестникам с Бермудских островов. Когда Килгор Траут попал в этот город, черные люди все еще хорошо подражали разным птицам и слово в слово повторяли то, что обычно говорила мать Фреда перед каждым номером. Например, если кто-то подражал пению соловья, он или она сначала говорили: «Особую прелесть пению соловушки, любимой птицы поэтов, придает еще то, что поет он только по ночам», и так далее. А в коктейль-баре скверные вещества в организме Двейна вдруг заставили его решить, что пора ему выспросить у Килгора Траута все тайны жизни. «Подайте мне весть!» — крикнул Двейн. Пошатываясь, он встал со своего места и плюхнулся на банкетку рядом с Траутом, весь пылая жаром, как перегретый радиатор. «Вести жду!» И тут Двейн сделал неестественный жест. Сделал он его по моей воле. Мне давным-давно до смерти хотелось заставить какого-нибудь героя моих книжек сделать то, что сделал Двейн. Он повел себя с Килгором Траутом, как герцогиня с Алисой из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Он уткнулся подбородком в плечо бедного Траута. Врезался изо всей силы ему в плечо. «Весть подавай!» — крикнул он все крепче и крепче, вжимая подбородок в плечо Траута. Траут не отвечал. Он так надеялся, что за всю оставшуюся ему жизнь он больше никогда не будет физически соприкасаться с другими человеческими существами. Сейчас прикосновение чужого подбородка было ему хуже всякого насилия. «Тут она! Тут весть!» — сказал Двейн, хватая книгу Траута. «Теперь все можно рассказать». «Да, да, тут!» — прохрипел Траут. К его величайшему облегчению Двейн снял свой подбородок с его плеча. И Двейн стал жадно глотать страницы романа, словно изголодавшись по печатному слову. Тут ему пригодился курс скоростного чтения, пройденный в Христианской ассоциации молодых людей. Двейн пожирал страницу за страницей, как свинья корм. «Дорогой сэр, бедный мой сэр, храбрый сэр», — читал он, — «вы подопытное существо для Создателя Вселенной. Вы — единственное существо во всей Вселенной, обладающее свободной волей. Только вам одному дано право соображать, что делать дальше и зачем. Все другие существа — роботы, машины. Одни люди вас как будто любят, другие как будто ненавидят, — читал Двейн дальше, — и вам, наверное, странно, почему. А они просто любящие машины и ненавидящие машины. Вы подавлены, вы деморализованы, — читал Двейн, — и это так понятно. Конечно, устанешь, если все время приходится мыслить во Вселенной, бессмысленной по самой своей природе.